Друзья, вы слушаете «Домскую площадь». Точное время 9 часов и 22 минуты. У нас на связи по телефону художник Егор Буймистер. Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро. Егор, а что-то я вас не очень хорошо слышу. Может быть, можно как-то это наладить? Вот, все, замечательно. Замечательно. Отлично. Расскажите, как проходит ваше воскресное утро?
Мое воскресное утро только началось. Я скорее сова, чем жаворонок, поэтому для меня это довольно нетипичное начало дня.
Ну, я надеюсь, что хоть и нетипичное, но все же приятное.
Конечно.
Я хотела вас представить как молодого художника, но что-то меня остановило, потому что, говоря о персональном коде в паспорте, вы молоды, я знаю, вам 23 года.
Но, да, все верно.
Да, но тем не менее вы уже известны в Латвии, вы уже известный художник. Как вы относитесь к тому, что вас вот представляют как молодого художника?
Абсолютно нормально, потому что это технический термин, который в нашей индустрии адекватен лет тогда 35, то, что называется emerging artist, early career artist на Западе. Это часто так. Потому что все-таки карьера художника развивается достаточно медленно, потому что это вопрос какого-то сбора опыта, сбора репутации, который приходит только с временем.
То есть до 35, иными словами, вы готовы быть молодым художником? А что после 35?
Ну, скорее всего, старость. Но нет, на самом деле, потом уже просто ты переходишь, если ты продолжаешь заниматься искусством серьезно и не отходишь от этого пути, ты становишься уже established artist, да, то есть художником, кто укоренен в этой сфере, и у тебя уже будут свои молодые конкуренты, которые будут пытаться прогнать тебя с пьедестала.
А вот ваша первая выставка была, когда вам исполнилось 16 лет, если я не ошибаюсь. Вот вы тогда стали для кого-то вот этим как раз юным конкурентом, да?
Да, я очень надеюсь.
Скажите, вы уже закончили учебу в Лондоне? Я просто даже по терминам чувствую, и радиослушатели тоже чувствуют вашу принадлежность к университету искусств, если я не ошибаюсь, к лондонскому, да?
Ой, да, я учился в нескольких заведениях в Лондоне. Я закончил бакалавриат в университете искусств в Лондоне, колледж Кэмбервелл. Затем я год учился в магистратуре колледжа Голдсмитс. И сейчас, хотя я технически в Лондоне не нахожусь, но я еще продолжаю учиться в магистратуре университета King's College London в специальности культурное предпринимательство. На самом деле.
Вы работали в аукционном доме, также в Лондоне, да? Это большой такой аукционный дом, который специализируется на русском искусстве, правильно?
Да. По сравнению с лидерами рынка, он достаточно камерный, но в своей сфере, да, я думаю, это самый большой такой международный аукционный дом, который сконцентрирован сугубо на русском искусстве.
Скажите, это была какая-то практика, связанная с учебой, или у вас прям должность была там?
Нет, я работал там, помимо учебы. Просто однажды в поисках какой-то подработки узнал о них, написал, прошел собеседование и устроился. И проработал там, получается, год с лишним, пока полтора года, пока вот нынешние события не вынудили покинуть страну.
А расскажите, как проходило собеседование, например? Вот как это вообще, когда связано с аукционным домом, мне сложно даже представить, какие вопросы задают, как это все происходит?
На самом деле, это была моя такая первая работа, поэтому сравнивать мне сложно было на тот момент. Но в целом вопросы касаются, ну, так как это должность начальная, что желание заниматься искусством, какой-то возможности понимать, с чем ты обращаешься, тем, что здесь объекты, к которым нужно относиться очень бережно. И просто, понимаете, аукционный бизнес – это нечто очень непохожее на другие сферы арт-рынка, как мне кажется. И поэтому, ну, прийти туда молодому человеку, уже имея какой-то опыт, довольно сложно. Тебе приходится учиться в процессе, своему какому-то языку, своим терминам, своему формату отношений с клиентами. Да? И поэтому главное, что они искали, это именно человек, который, ну, понимает, с чем он сталкивается.
Вопросы на собеседованиях – это отдельная очень интересная тема. Может быть, вам запомнился какой-то вопрос особенный из тех, которые вам задавали?
Ну, на самом деле, в тот момент не было ничего такого, что я бы отметил на собеседовании при выступлении в университет. С другой стороны, очень ярко запоминаются вопросы, которые касаются именно каких-то твоих работ. Это становится похоже не на попытку там поступить в университет, на какую-то программу, а на такие очень глубокие сеансы психоанализа.
Хорошо. А у вас была выставка какое-то время назад, некоторые истории о привидениях.
Да, в феврале.
Да, в Риге. А вот если верить в такие паранормальные вещи с привидениями, можно войти в контакт. А вот как войти в контакт с картиной правильно? Научить?
Правильного подхода нет, потому что картина, как и любое другое произведение искусства, тем ценно, что оно допускает к себе очень разные уровни подхода. Лучше всего, конечно, немножко понимать, с чем ты сталкиваешься. Для этого существуют, особенно, да, на выставках, кураторы, кураторские тексты, какие-то пояснительные материалы. Вот, потому что это может очень сильно обогатить ваше представление, ваш опыт столкновения с искусством. И особенно то, что касается искусства молодого, про которое еще нету достаточно каких-то книг, фильмов, других там спорадительных материалов. Здесь нужно приходить вживую, смотреть. Очень часто мы, молодые художники, стараемся присутствовать на своих выставках почти каждый день. И это тоже дает очень ценный опыт прямого общения с автором. И я, и мои коллеги всегда очень рады, когда к нам подходят, когда нас спрашивают и просят как-то ввести в курс дела, чем мы здесь занимаемся.
А, допустим, взять представителей нескольких поколений художников, вот как их работы будут отличаться? Просто есть мнение, что у молодых людей, у молодых авторов вот пропадает эта способность сосредоточиться на чем-то одном, способность там на чем-то одном длительно фокусироваться и доводить до конца. И наверняка это связано с развитием там интернета и Ютуба, и вот этим удерживанием внимания первые несколько секунд, да, а потом это внимание теряется. Вот наверняка это отражается на конечном результате, на работах. Как вы думаете?
Ну, если мы говорим о развитии интернета, то это, конечно, отражается на работах в том смысле, что очень много искусства создается уже с каким-то прицелом на социальные сети, да, на то, что оно должно показываться, там нужно хорошо выглядеть на фотографии, на картинке и как-то моментально привлекать внимание. Но разница в поколениях, безусловно, присутствует просто потому, что все мы росли в очень разных условиях и были очень разные источники информации нам доступны. Да, поэтому каждый вырастает с какими-то своими такими очками уже встроенными в нашу оптику.
VR-очками.
Да.
Иногда. А как вы относитесь к поп-культуре и к таким ее составляющим, как комиксы? Можно же назвать частью поп-культуры комиксы, да? И, да, может быть, нет-арт? И, может, вы поясните, что это такое? Я, например, не совсем понимаю, что такое нет-арт, хотя это, наверное, часть медиа-искусства. Правильно?
Да. Но я очень положительно отношусь к поп-культуре. Конечно, зависит от того, о каком конкретно жанре и произведении мы говорим. Комикс — это тоже довольно разноплановый жанр. То есть я большой поклонник манги, я очень уважаю эту культуру и сам к ней с давних лет принадлежу. А то, что касается нет-арта, то есть это такой зонтичный термин, который подходит как какие-то очень ранние попытки рисовать в интернете с помощью, создавать картинки с помощью символов, да, заканчивая просто различными видами графического искусства, созданного сейчас с помощью Photoshop или прочих других редакторов. Но вообще это всегда довольно такой обскурный, довольно нишевый жанр, в котором человеку со стороны тяжело не только сориентироваться, да, но иногда сохранить рассудок, потому что например, видео нет-арта нередко действительно могут соревноваться с самыми лучшими фильмами ужасов по степени воздействия на человеческую психику.
Даже так. А почему вам нравятся вот японские именно комиксы? Манга — это же японские комиксы.
Да, все верно. Потому что, во-первых, там очень утонченная, что называется, рисовка, хотя, наверное, это не очень правильно, да, русскоязычный термин. Но, да, именно качество, что я же начинал как график, и поэтому уважение к коллегам-графикам безусловно влияет на любовь ко всему жанру. Но, с другой стороны, это еще и разнообразие темы, разнообразие подходов. Потому что если мы берем какой-то американский комикс, да, чаще всего какая-то супергероика или в другом случае просто нечто такое выходящее за рамки, тогда как мир манги включает в себя и исторические романы, да, какие-то и работы, рассказывающие просто о человеческой повседневности. Вот, и это, конечно, выгодно ее отличает, я считаю.
А вы сейчас больше графическими работами занимаетесь или живописными?
Нет, живописными, да. Вот как по моим последним выставкам можно было судить.
Хорошо. Комиксы затронули, это очень интересно. А что вы думаете о стрит-арте? Вам нравится, например, Бэнкси?
Нет, Бэнкс — это ужасный художник, который сделал очень много вреда. Его быть не должно.
То есть вы на стороне тех, кто считает его вандалом?
Нет, просто он очень пошлый, и то, что он делает, это крайне, крайне безвкусно. Вот. А его месседж, он одинаковый, да, и он тоже крайне банальный. И его можно донести намного проще, вот, но в то же время намного интереснее. Потому что стрит-арт в целом — это просто способ донести, да, какое-то видение художника. И в этом ничего такого плохого нет. Вот, просто чаще всего, как всегда, то, что становится наиболее популярным, но в то же время наименее проработано.
Вы сказали, он пошлый, да? А потому что он использует трафареты или потому что вы не считаете, что это такая остросоциальная тематика в его работах?
Нет, он использует просто очень ограниченный, очень банальный набор символов. Там вот девочка маленькая, шарик, все черно-белое, шарик будет в форме сердечка, красный, вот какой-нибудь там обязательно полицейский, он обязательно злой. И все вот это вот, там взять его этот большой проект Disneyland, да, такой антиутопический Disneyland, который тоже является каким-то вот обобщенным образом страхов, ну, людей, я не знаю, возможно, нулевых годов, да, какой-то прогрессивной общественности, вот, 20-летней давности. То есть он делает что-то одно, и действительно проблема не в том, что его работа сделана с помощью трафарета, а в том, что они, ну, построены по принципу трафарета, так сказать.
А как же перформанс вот с уничтожением той же девочки, да, он же эту работу отправил в измельчитель, если я не путаю?
Нет, честно, даже, да, не помню, какая там была работа, но тоже такой очень банальный жест, типа, против потребления искусства. Ну, и тоже, понимаете, она могла, скажем, я не знаю, взорваться немножко. Это был бы такой страшный и очень смелый, радикальный жест, да, там, арт-терроризма какого-то. Мы бы сразу вспомнили там параллели с сюрреалистическим манифестом, еще что-то такое. А здесь Шреддер какой-то, как будто, ну, просто офисный работник уничтожает там ненужные документы. То есть мы видим уровень мышление Бэнкси, что он не особо ушел от такого, ну, простого клерка.
В колледже вы учились в том же колледже, что и Дэмиан Хёрст, правильно?
Да, но не одновременно, к сожалению.
Ну хорошо, а как вам этот художник? И инкрустированный бриллиантами череп, да, да.
Да. Яков, очень хороший художник в том смысле, что он, к счастью, уничтожил вот этот тоже банальный стереотип о художнике голодающем, художнике там непринятом, несчастном, бедном и прочее. Вот художник, который прекрасно умеет себя позиционировать и превращает даже свои слабости в сильные стороны. И в то же время наследник в каком-то смысле моего любимого, когда-то моего любимого Фрэнсиса Бэкона. Но в то же время художник в чем-то сатанистский, очарованный смертью как таким вот фактом существования, что, ну, не для всех, мне кажется, приемлемо.
Говоря о том же прицеле на соцсети, да, вы упомянули это, молодой художник должен себя продвигать, вот вести Инстаграм, заказывать рекламу, там, выступать, светиться, как вы считаете?
Да, конечно, разумеется, это главный, единственный способ, можно сказать, продвижения, потому что, во-первых, тебя выводит на международную аудиторию, соединяет с единомышленниками. Это, ну, просто банальный Инстаграм сейчас это главная площадка для продвижения молодых художников. Есть множество галерей, множество коллекционеров, которые ищут таланты именно там. И я не скажу, что я там в силу каких-то личных качеств, причин, ну, не настолько активен в этом продвижении, но я знаю моих коллег, которые что чудеса какие-то делают с этим. И вот, например, могу еще добавить, что такой новый лондонской галереи, который называется Delphin Gallery, она самая популярная онлайн-галерея такого современного, ну, молодого искусства лондонского. Вышла вот в этом году книжка, которая полностью посвящена вот тому, как продвигать себя в интернете молодым художникам, в Инстаграме в частности.
А сколько у вас подписчиков в Инстаграме? И что вы делаете для продвижения?
Я на самом деле очень так неактивно. Мне там типа 470 или что-то такое. То есть я, возможно, нечто выпускаю. Потому что я параллельно занимаюсь какой-то еще там академической деятельностью, пишу какие-то эссе, тексты, часто отвлекаюсь на это. И, соответственно, вот эти все алгоритмы Инстаграма, которые нужно в совершенстве понимать, от меня уходят. Я еще такое старенькое поколение немного.
Правильно ли я понимаю, что художник, современный молодой художник, в вашем понимании, не должен быть голодным и должен быть с активным Инстаграм-аккаунтом?
Ну, иногда, конечно, голодным быть полезным, потому что это немножко стимулирует мозговую активность, там, злость, да, агрессия необходима, но в целом, конечно, он должен быть, я желаю каждому молодому художнику успеха и возможности прокормить себя, да, и активный Инстаграм-аккаунт — это must. Обязательно.
Скажите, а вы...
ТикТок еще тоже можно.
Да, кстати говоря, хорошо, что вы напомнили, да. А вы вот сказали агрессия, да, злость. Вы это как-то выплескиваете на полотно? Вымещаете? Как это проявляется тогда?
Это проявляется именно в том, что вот... Как писал покойный Эдуард Леонидович Лимонов, мне всегда будет мало, мне всегда и всего будет мало, именно в таком вот мировоззрении, в первую очередь.
А писать — это ваша такая изначальная потребность, вот как потребность в еде, во сне, в сне, или это работа? Ну, как бы работа, оплачиваемая, ремесло?
В первую очередь, да, это работа, ремесло, и вообще я последний год прихожу постепенно к пониманию, что все-таки, да, искусством лучше всего заниматься именно на досуге, в каком-то таком античном, да, иметь такое отношение к занятиям искусством и не делать его, может быть, центром своей личности. Вот. Но в то же время писать мне нужно, да, это какой-то мой способ сказать там самому себе, Богу, может быть, да, что миру, что-то я типа не напрасно трачу кислород, да, что-то делаю где-то.
А вдохновение — это что-то абстрактное, или у вас есть четкое представление о том, как его вызвать?
Нет, мне кажется, это что-то довольно понятное, доступное. Просто вопрос в том, вот как вызвать какие-то необходимые импульсы, да, в мозгу. То есть, ну, у каждого есть какие-то свои способы завести себя, да, поставить правильно положить, там, в моем случае, это, скажем, включить какую-то любимую музыку или, наоборот, какое-нибудь произведение, лекцию какую-нибудь, да, эфир чей-нибудь, закрыться от всех и вот, погрузиться в работу. Очень важно, скажем, для вдохновения, потому что мы понимаем вдохновение, вот это вот аудиосопровождение.
Хорошо, тогда расскажите, что вы слушаете, какую музыку?
Да, я очень люблю то, что называется альтернативная американо, да, кантри, то есть какие-то такие американские фолк-мотивы, потому что они, ну, они говорят о каких-то таких вещах сверхъестественных, да, религиозных, мистических, с неожиданной стороны, да, с точки зрения такого, ну, простого, бедного человека, закинутого в очень непонятный мир. Вот. Также я очень люблю такого исполнителя британского, как Мусор Гаус, да, и такой электронный музыкант, уже умерший, который был очень плодовитым и использовал восточную, да, арабскую, персидскую, исламскую стилистику, да, в своих произведениях. И в целом очень, очень люблю вот эту современную восточную музыку.
Скажите, у художника может быть любимый цвет? Или любимые оттенки, холодные или теплые?
Конечно, Ив Кляйн одним цветом вся свою работу делал, запатентовал его.
У вас есть любимый цвет?
Зависит от, конечно, наверное, периода, если еще можно так говорить, но в данный момент это оттенки синего. Погружены в такую вот ночь, большая часть суток, и, соответственно, глаз ищет нечто подходящее.
Скажите, а как ленятся художники? Вот вы в ленивом состоянии, что вы делаете?
Да, они чаще всего не ленятся, а прокрастинируют, потому что все-таки их мозг заточен действительно на какую-то многозадачность. И вот даже в состоянии отсутствия энергии он продолжает кто-то в холостую крутиться. Поэтому я чаще всего провожу это время за симуляцией бурной деятельности. Лень — это прочитать что-нибудь, что давно откладывал, и компульсивно перемыть посуду, пытаться заснуть, но в то же время в процессе опять же пересмотреть какое-то давно отложенное видеовыступление, прослушать что-то и так далее.
А вот интересно, как художник вообще оценивает стоимость своей работы? Вот из чего складывается эта сумма? И для многих она астрономическая. Вот этот, как формируется рынок цен, многим непонятно, да? Как понять, какое искусство действительно стоит миллионы, а какое пустышка?
Ну, тут все-таки сложно говорить о действительности. Ну да, это действительно тайна, тайна даже для многих молодых художников, потому что и на бакалавриате, и в магистратуре у нас не было никакого отдельного предмета или лекции, которая бы рассказывала о том, как оценить творчество. И многие на этом разбиваются, и я тоже делал ошибки. Но вот, например, да, череп Дэмина Хёрста, он действительно стоит миллионы, просто потому что совокупность заложенного труда и материалов там на несколько миллионов. Да? Но в целом, ну, нужно отталкиваться от прошлых продаж. То есть все-таки это какой-то поступательное движение формируется. Если ты, скажем, понимаешь, что работы этого художника в прошлом продавались там за 10 тысяч, и сейчас у нас там продается за 15, что, ну, это логичное развитие событий, и вполне возможно, что через год она будет уже стоить 20, а когда он умрет, да, и все там 50. И с молодыми художниками, да, сложно, потому что они сразу хотят, скажем, поставить такую цену, которая позволит им там, с одной продажи безбедно жить месяц. Вот. Но это не всегда так работает, и нужно понимать, сколько могут заплатить. Например, если твои покупатели, это люди там примерно равно тебе возраст, нужно понимать, какую часть там своей зарплаты, да, молодого специалиста они могут, ну, выделить на то, чтобы купить произведение искусства.
У Хёрста был пятнистый период в нулевых, да, серия пятнистых картин, они стоили, наверное, гораздо дешевле, да, вот бриллиантовый череп, он побил все рекорды.
Ну, бриллиантовый череп, просто его цена, это как часть идеи, да, поэтому она должна быть такой.
Есть ли вообще спрос на живопись сейчас, или это устаревшая форма искусства?
Да, безусловно. Все-таки люди по своей натуре очень консервативны. Вот, но посмотрите, из самых там дорогих продаж прошлого года, аукционных, большая часть этой живописи, самая дорогая картина, родная, если не изменяет память, это как раз-таки живописный триптих Фрэнсиса Бэкона. Вот. И в целом, да, живопись просто претерпевает некоторые изменения. Сейчас там одни из самых многообещающих, да, молодых художников, ну, которым там около 30 уже, это так как раз-таки фигуративные живописцы, но просто многие из них используют еще и какие-то технологии там дополненной реальности, цифровой обработки и прочее. Но живопись, она в 21 веке действительно переживает какой-то ренессанс.
Кто, на ваш взгляд, рок-звезда в мире живописи сейчас?
Хороший вопрос. Ну, из таких умерших, все-таки рок-звезды, они чаще всего, да, умирают рано. Это, ну, Жан-Мишель Баски, соратник Энди Уорхола. Он ушел молодым, он был таким дерзким, уличным, диким, и, соответственно, вдохновляет очень большую часть молодых художников. А из ныне живущих, ну, в России, скажем, ну, из такого вот русскоязычного искусства, ну, можно выделить стареющую Паулу Пепперштейну, скорее даже не рок, а такой психоделический рок. Человек уже там за 50, как мне кажется, он все еще находит себе новых молодых спутниц, открывает какие-то все более безумные выставки, все дальше уходит от реальности, но это продолжает захватывать.
Хорошо, а в литературном мире? В современной литературе?
Да, но с тех пор, как весной скончался Эдуард Лимонов, на нашем языке, конечно, не осталось никаких, как мне кажется, больших имен. А на Западе, например, до сих пор жив Кормак Маккарти. Совершенно гениальный, великий человек, которому, мне кажется, эта литература, ну, литературная жизнь не особо нужна, но в то же время он прекрасно понимает свой язык и умеет с ним работать.
Ну, судя по интервью коллегам, еще Дэвид Фостер Уоллес.
Ну, Дэвид Фостер Уоллес,
фаворитов, да?
Все-таки слишком искренне, ну, Дэвид Фостер Уоллес синоним искренности, да, новой искренности. И такого, потому что никогда бы не хотел быть рок-звездой.
Вот. Но при этом боролся с депрессией, алкоголизмом, так что полный набор рок-звезды.
Ну, если только, да, со знаком минус.
Хорошо, наше время, к сожалению, подходит к концу. Какое-то пожелание от вас? Под занавес эфира, пожалуйста.
Ну, самое главное пожелание — это не терять веру. Ну, а сейчас рождественские дни, сходить в церковь — это намного ценнее. Я говорю, опыт встречи намного интереснее, чем любое произведение искусства. Вот так вот мы закончим.
Спасибо, спасибо большое, и благодарю всех, кто работал над выпуском. До скорого, до следующего воскресенья. Будьте здоровы. У микрофона была Алиса Орлова, за пультом Уна Леймана. Всего доброго.